«Здравствуйте», — вежливо заговорил Этан. «Я представляю Бюро иммиграции и натурализации планеты Афон. Я хотел бы рассказать вам, если позволите, о больших возможностях в освоении новых территорий, доступных для поселенцев». Разом воцарилась мертвая тишина, которую нарушил крупный мужчина в рабочей одежде зеленого цвета.
«Афон? Планета гомиков? И ты оттуда?»
«Не может быть», — сказал другой в синей спецовке. «Эти парни и носа не кажут со своего комка грязи». Третий в желтом произнес что-то чрезвычайно грубое. Этан сделал вдох и храбро начал снова. «Уверяю вас, я действительно оттуда. Меня зовут Этан Эркхарт. Я врач, специалист по репродуктивной медицине. В последнее время нам грозит кризис рождаемости». Зеленый комбинезон заржал.
«Да уж. Слушай, я тебе скажу, где у вас заковыка, приятель».
Грубиян, от которого исходили насыщенные пары алкоголя, произнес что-то скабрезное. Зеленый комбинезон хрюкнул от смеха и фамильярно похлопал Этана по животу.
«Ты ошибся лавочкой, афонец. Тебе надо на колонию Бета. Там тебя живо в бабу переделают, а после этого залетишь, глазом моргнуть не успеешь».
Грубиян еще раз произнес ту же пошлость. Этан повернулся к нему. Взбешенный и растерянный, он заговорил очень официальным тоном. «Сударь, у вас, кажется, сложилось прискорбно предвзятое представление о моей планете. Отношения жителей между собой строятся только на взаимном влечении и являются их сугубо личным делом. Есть также множество коммун, жители которых интерпретируют заветы отцов-основателей буквально и хранят обет целомудрия. Они пользуются глубоким уважением».
«Бэ!»
— заорал зеленый комбинезон.
«Это еще хуже!»
Его товарищи громко захохотали. Этан почувствовал, как к лицу приливает кровь. «Прошу меня извинить. Я здесь проездом. Это единственное место на станции Клайн из тех, что я видел до сих пор, где нет женщин, и я подумал, что здесь возможен разумный разговор. Это очень серьезное?» Грубиян опять громко сказал что-то на ту же тему. Этан резко повернулся и ударил его кулаком. Потом он замер, ужаснувшись, что настолько перестал контролировать себя. «Послу нельзя так себя вести, нужно сейчас же извиниться».
«Нет женщин, говоришь?»
— прорычал Грубиян, поднимаясь на ноги. Глаза у него были дикие, красные и пьяные.
«Так вот, зачем ты сюда явился. Подцепить кого-нибудь хотел, мать твою. Я тебе покажу».
Этана крепко схватили за руки с двух сторон кряжестые приятели Грубияна. Он задрожал, но подавил в себе желание сопротивляться и вырываться, продиктованное страхом. Если он сохранит хладнокровие, то, может быть, ему еще удастся?
«Эй, ребята, стойте!» — испуганно сказал зеленый комбинезон. «Он ведь просто проезжий!»
От первого удара Этан сложился пополам, с присвистом дыша через сжатые зубы. Двое, которые держали его, выпрямили его силой.
«Что мы тут делаем? Удар! С такими, как ты!»
Этан почувствовал, что в нем не осталось воздуха, чтобы извиниться. Он отчаянно надеялся, что Грубиян не собирается произносить очень уж длинную речь. Но Грубиян продолжал, используя удары вместо знаков препинания.
«Чертов проныра! Будешь еще шнырять тут!»
Его прервал чей-то альт, произнесший небрежно и ехидно.
«А вас не пугает, что силы неравные? Что если он вырвется и бросится на вас, а вас всего только шестеро?»
Этан вывернул шею. Это была та женщина-наемник, командир Куин. Она стояла, слегка покачиваясь с носка на пятку, чуть наклонив голову на бок. Зеленый комбинезон почтительно выругался в полголоса. Грубиян просто выругался.
«Слушай, Зет», — сказал зеленый комбинезон, кладя руку на плечо приятеля, но не сводя глаз с лица женщины. «Я думаю, хватит уже».
Грубиян стряхнул его руку.
«Какое тебе дело до этого грязиеда, дорогуша?» — осведомился он.
Женщина искривила угол точеных губ. Синий комбинезон открыл рот, как завороженный.
«Допустим, я его военный советник», — сказала она. «Бабы, которые любят гомиков», — рявкнул Грубиян, — «еще хуже самих гомиков»,
— и стал ругаться дальше.
«Зет», — пробормотал синий комбинезон, — «заткнись, она не из техников, она боевой ветеран, посмотри на ее нашивки».
Сидевшие на другом конце комнаты зашевелились, некоторые из сторонних зрителей благоразумно вышли.
«Не люблю пьяных», — протянула женщина куда-то в пространство. «Но агрессивные пьяницы просто омерзительны».
Грубиян, шатаясь, шагнул к ней, невнятно бормоча непристойности. Она ждала, не двигаясь, пока он не пересек какую-то незримую границу. Послышалось жужжание, блеснула вспышка синего света. Когда парализатор повернулся у нее в руке и бесшумно скользнул обратно в кобуру, Этан понял, что ждала она, чтобы не задеть лучом остальных. Все они оказались вне радиуса поражения и остались невредимы.
«Проспись», — выдохнула она. Потом взглянула на двоих мужчин, которые все еще держали Этана. «Это ваш друг?» — она кивнула на грубияна, лежавшего ничком на полу. «Советую выбирать осторожнее. С такими друзьями недолго и жизни лишиться». Этана поспешно уронили. Колени его подогнулись, и он скорчился, обхватив свой многострадальный живот. Женщина-наемник помогла ему подняться на ноги. «Идем, паломник. Я отведу тебя туда, где тебе следует быть».
«Мне следовало сказать, а что, у вас своих не хватает?» — сообразил, наконец, Этан. «Вот что я должен был ему сказать. Или, может быть...»
Губы командира Куина искривились. Этан тревожно подумал, почему все местные жители находят афонцев такими забавными, кроме тех, которые ведут себя так, как будто он им предлагает заразиться проказой. Но тут новый испуг почти что выбил его из колеи, так что он едва не уцепился за руку женщины. «О, бог, отец, это что, полицейские?» К ним по коридору приближались двое мужчин. Они были одеты в форму цвета сосновой хвои с ярко-синими зигзагами, а с поясов у них свисал внушительный набор оборудования. Этан внезапно ощутил угрызение совести. «Может быть, мне следует пойти и сдаться, чтобы поскорее покончить с этим? Я ведь и вправду первым напал на того человека». У командира Куин задрожали губы от смеха. «Не стоит, если только у вас под ногтями нет какого-нибудь нового возбудителя болезни растений. Эти ребята из биоконтроля, экологической полиции. Вся станция Квайн у них под каблуком». Она замедлила шаг, обменялась вежливыми кивками с полицейскими, и когда те пошли дальше, добавила вполголоса: «Они все слегка свихнутые на чистоте, поминутно моют руки». Подумав, она продолжила: «Хотя лучше им дорогу не переходить. У них неограниченные полномочия на задержание и обыск. Могут подвергнуть принудительной обработке от вшей, а у вас не будет даже права протестовать». Этан подумал об этом. «Я полагаю, что экология станции гораздо менее устойчива, чем планетная». «Да, она будто балансирует на проволоке между огнем и льдом», — согласилась Куин. «В других местах есть религиозные обряды. У нас вместо этого учебные тревоги. Кстати говоря, если вы увидите пятно измороси в любом месте, кроме причала, немедленно сообщите об этом». Они, наконец, дошли до приюта приезжих. У нее были слишком проницательные глаза, их серьезный взгляд не вязался с губами, подрагивающими в улыбке. Под этим взглядом Этану стало страшно не по себе. «Я надеюсь, что этот небольшой неприятный эпизод не создал у вас плохого впечатления обо всех обитателях станции», — сказала она. «Мне бы хотелось пригласить вас поужинать со мной, чтобы как-то загладить плохие манеры моих соотечественников». «Это что, какая-то хитрость, чтобы заманить его туда, где он будет одинок и беспомощен?» Он слегка отстранился от нее, а она продолжала двигаться вперед, ступая рядом с ним бесшумно, как хищная кошка.
«Я... не сочтите меня неблагодарным», — запинаясь, произнес он, и его голос поднялся почти до визга. «Но... у меня живот болит».
И это была правда.
«Спасибо, конечно». Он был уже рядом с лифтом, поднимающим на следующий уровень, где его гостиница. «Прощайте».
Он рванулся к шахте лифта и вбежал внутрь. Он потянулся вверх, но это не ускорило его подъема. Остатки чувства собственного достоинства не дали ему хлопать руками, как крыльями. Он напряженно улыбался ей через прозрачные стенки шахты лифта, глядя, как ее уровень уходит вниз. Медленно, как во сне, искаженный, укороченный, моргнул и исчез. Он вывалился из шахты на своем уровне и юркнул за стоявшую поблизости абстрактную скульптуру, обсаженную деревьями. Он осторожно выглянул в щель между листьями. Она его не преследовала. Он долго сидел на скамье в каком-то забытии и постепенно расслабился. Наконец-то в безопасности. Он испустил вздох, с усилием поднялся на ноги и потащился по проходу торгового центра. Его крохотный номер в гостинице манил к себе с новой силой. Он закажет что-нибудь очень обыкновенное на ужин прямо с пульта управления в номере, примет душ и спать. Больше никаких изыскательских приключений. Завтра он прямо с утра примется за дело, соберет информацию, выберет поставщика и улетит первым подходящим рейсом. Улыбающийся человек, одетый по моде какой-то планеты в совершенно непримечательную одежду, простую серую куртку и брюки, подошел к Этану на эспланаде. «Доктор Эркхарт?» — он схватил Этана за руку. Этан неуверенно вежливо улыбнулся в ответ. Потом застыл, открывая рот в негодующем крике, когда ощутил на руке укол пневмошприца. Одно биение сердца, и рот вяло приоткрылся, крик замер на губах. Человек осторожно повел его к капсуле, которая стояла в трубопроводе. Этан как-то вяло ощущал свои ноги, будто они превратились в воздушные шарики. Он надеялся, что человек не отпустит его руку, потому что тогда он взлетит к потолку и будет болтаться там вверх ногами, осыпая прохожих содержимым своих карманов. Зеркальный верх пассажирской капсулы сомкнулся перед его затуманенным взглядом, как сошедшаяся мембрана.